Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья! В браке, в супружестве сталкиваются две личности со своими привычками, со своим уникальным характером. Иногда супругам приходится идти на компромиссы или просто молча терпеть особенности характера своего партнера. Как далеко нужно в этом терпении заходить, мы сегодня спросим у нашего психолога Юрия Пожидаева. Приветствую, Юрий Александрович.
Добрый день.
Ну, опять же, да, я понимаю, как всегда в наших эфирах, это такой немножко автобиографический эфир.
Я думаю, что нам уже надо как-то книгу оформлять по этому поводу.
Как Юрий Кирилович Сивко, помните, выпустил книгу там типа со своими там мыслями и социальной сети, так и мы можем выпустить с вами вместе совместную книгу.
А почему бы нет? Ну, ты хорошо как-то сказал, немножко отвлек меня, что по поводу молчания ягнят. Вот молчание ягнят никогда не нужно устраивать. Вообще нужно разговаривать. И, то есть, вообще перед началом супружества было бы неплохо человек как-то узнать и понять на предмет вашей состыковки, да, с космическим кораблем. То есть, вот эта вот состыковка, она должна произойти, анализ должен произойти. Вот. Потому что человек, во-первых, это мужчина, женщина, они попадают с разных семей, там есть разные устои. Ну, например, в одной семье мужчина всегда моет обувь. Вот, представляешь? Ты всегда моешь обувь, и это как бы нормальный процесс. И, например, девушка усвоила эту модель поведения отца, и вот здесь она выходит замуж, а мужчина ждет от нее. И она может там молчать, или он может молчать, а потом возникают всевозможные разные разбирательства, и ну, какие-то происходят непонятки, и люди... Ну, это их выводит из себя. Ну, как так? Вообще, как это ты не моешь обувь? Я думаю, что вот об этом, обо всем нужно проговаривать. Да и вообще, когда люди начинают вместе жить, их... ну, мы сейчас не по жести идем, мы по жести попозже пойдем, да, когда бывают такие вещи, которые просто, ну, которые просто ну, невозможно терпеть. И в процессе жизни возникают разные моменты. Ну, например, это разница традиций. Например, если человек... У меня вот есть интересная пара, то есть она, например, татарочка, а он, например, такой чистокровный русский, русак.
Такое бывает?
Ну, такое бывает. Ну, есть разные традиции определенные, да. От семьи зависит, от человека с деревни или с города. Вообще, что человек читал. Например, человек из семьи, где есть папа или где нет папы. Человек имеет, например, он из детского дома или не из детского дома. То есть... Понимаешь, вот вообще по поводу о терпении же мы сегодня говорим, да, или каких-то, ну, не, даже не то, что о терпении мы говорим, ну, когда нельзя терпеть. И я думаю, что нужно здесь договариваться, что мы можем терпеть, а что мы не можем терпеть, что вот такое вот какая-то ключевая база или ключевая позиция, что я это точно, ну, вот этого не буду терпеть, но об этом нужно говорить. Потому что бывают какие-то ну, вещи, как по жести я сказал, которые невозможно уже терпеть. И тогда уже, может быть, даже правоохранительные органы нужны для того, чтобы разобраться в этом вопросе, чтобы поставить точку.
Слушай, ну смотри, ты говоришь, что надо, нельзя молчать, нужно всегда проговаривать какие-то вещи, да, которые заранее желательны до брака. Ну, допустим, я сейчас ни в коем случае не пытаюсь себя обелить или сделать себя идеальным. Я не идеальный, я очень сложный человек и противоречивый. И с кучей вредных привычек и так далее и тому подобное. Ну вот, например, знаешь, вот у меня супруга, да, Фируза. Кстати, у нас тоже межнациональный брак. Я там полутатарин, полуполяк и украинец, да. Она, значит, наполовину узбечка, наполовину татарка. Ну вот. Да, у нас очень такая ядерная смесь получается, да. Получается, что наши дети в большей степени татары, чем кто-либо еще. Моего прадедушку звали Франц Иосифович Попель, между прочим.
Ой, ну почему это не фамилия не у тебя?
Да, да, он был прямо, значит, подданным царства польского. Ну, то есть он настоящий поляк был, да. Ну вот, и короче, моя супруга, например, у нее есть такая привычка, которая меня до безумия раздражает. Да? Она, допустим, открывает бутылку и не закрывает крышку потом. или открывают кастрюлю и не закрывают эту кастрюлю потом крышкой, или сковородку, неважно что, да. Но ты же понимаешь, что это как бы, это, на самом-то деле, это не мешает нам жить. Это никак, это не столкновение наших характеров, ничего. Это вот такие вот, ну просто, да, у нее есть такая привычка, у меня другая привычка. Она меня раздражает. Но ты же понимаешь, что это, опять же, я повторюсь, это вещь, которая не влияет на нашу жизнь, и я просто ее молча терплю. То есть меня это бесит, естественно, но и каждый раз я подхожу к этой бутылке и закрываю эту крышку. Но я это делал молча. Я, ну, как бы, зачем об этом, из этого устроить скандал или что-то еще?
Вы говорили же об этом?
Конечно, ну, конечно, да, да, ну, конечно, мы говорили.
Это решение. А некоторые же могут, вот, закрывают, потом есть такой фильм «С меня хватит» с Майклом Дугласом, и ты берешь эту бутылку, и там голос. Сколько можно терпеть? Ну, вы это обговорили, и просто ты принял для себя решение закрывать. Мы живем с женой 20 лет. И в течение 20 лет она, ну, я не знаю, наверное, 8 из 10 она не кладет мне столовый прибор. То есть блюда есть, все есть, у детей все вилки, ложки есть, у меня ее нет. И я уже... И это у нее не специально... Я не знаю, какая магия, что там с моей женой происходит, но вот так вот происходит практически всегда. Я уже говорю, давай мы поставим кружку с посудой, ну, с этим, со столовыми приборами, чтобы был доступ. Ну, почему-то еще кружки это не появилось. Но мы с ней уже поговорили. Я понял, что она не вымораживает тем самым меня. У нее нет задачи, чтобы меня выбесить. Но, может быть, она плохо считает, хотя она экономист по образованию с отличием закончила. Ну, вот как-то у нее так рука берет. Вот она иногда, у нее такая есть фраза, вот так рука взяла. Но мы с ней это проговорили, понимаешь? И теперь, ну, я уже с улыбкой смотрю на нее, говорю, ну что, помнишь, как в мультике, что опять? Ну, опять. Ну, она уже молча... Потом у нее бывают, конечно, прорывы трансцендентного. Она дает несколько ложек на две больше, потому что опять не знаю, как это работает. Но это то, что мы способны терпеть, это то, что мы способны покрывать. Да? Как там в Писании написано, любовью покрывается грехи других. И, ну, нормально. Я понимаю, что мне тут ее не поменять. Ну, конечно, можно проработать, можно заморочиться, можно написать инструкцию, вот там, вот, где шкаф лежит, вот громадными буквами, положи ложку мужу. Можно так вот прям все это сделать, можно напрячься. Но мы же взрослые люди, мы же можем взвесить вот этот вот, ну, вот эту позицию, или взвесить вот это вот, ну, как это, предмет или эту ситуацию, ну, предмет, насколько это важно, насколько это важно.
Или... Я тебе открою секрет, Юрий Александрович, инструкции не работают письменные, потому что у нас есть гигиенический душ в квартире. Ну вот, и его, по идее, нужно закрывать всегда, вот эту штучку, надо закрывать,
да? Ты не любишь сюрпризов, да?
Ну, как бы, это небезопасно, потому что клапан может прорваться, и он просто прольется, понимаешь, и мы затопим соседей. И такое уже было, кстати, между прочим, один раз. Ну вот, и я... Говорю всем, всей семье, друзья, закрывайте гигиенический душ, закрывайте его. Его никто, блин, не закрывает. Я в какой-то момент забесился, написал реально бумажку прямо на двери туалета, закрывайте гигиенический душ. Это проработало где-то примерно 2 или 3 недели, потом просто перестало работать напрочь.
Человек привыкает к этой надписи, он ее уже не...
Да.
Ну, человек уже после орошения, там уже не до закрывания. Все главные процессы произошли, а вот это... Ну, понимаешь, это твоя проблема чинить, наверное, вот это вот, разбираться с соседями, делать ремонт, оплачивать, и поэтому ты так беспокоишься, потому что ты так далеко ушел в решение этой проблемы, ты знаешь, что это такое, и поэтому тебя это беспокоит, а человек это вообще никак не беспокоит. Ну, как не беспокоит? Он просто он не прожил, и он не понимает до конца вообще весь этот процесс. Это то же самое, да, вот, например... Моей жене все равно, что налить бензобак, бензин или дизель. Есть очень много всевозможных каких-то мемов.
Слушай, я последний недавно ролик смотрел по этому поводу. Есть такая семейная пара, они выпускают забавные смешные ролики в ютубчике. И, значит, ролик, получается, со стороны лобового стекла автомобиля, да, показывающий мужчину и женщину. И, значит, мужчина сидит на сиденье пассажира, женщина заходит. Типа, дорогой, я наконец-таки, значит, запомнила и залила дизель в наш автомобиль. Он смотрит на нее, И говорит, что? У нас давно уже не дизель, у нас давно уже бензиновый автомобиль.
Понимаешь, поэтому вот для женщин самое главное, что самое главное, залить. Она залила, она сделала мужу услугу, пошла, наверное, была, я так полагаю, была за рулем, хотя там на крышке бака обычно пишут, там, что там нужно заливать. Ну, может быть, там этого не было, не знаю. Я, например, я очень боюсь, чтобы не перепутать. Я, правда, не знаю масштаб бедствия, я знаю, что двигатель встанет. Я всегда перепроверяю заправщика. Вот я не ухожу платить, пока я не увижу, когда он взял пистолет.
Ты такой, значит, буржуй, да, что пользуешься услугами заправщика?
Я не буржуй, там, ну вот, ну я постоянно заправляюсь на Лукойле, потому что у меня были времена, когда я заправлялся на других.
Это не реклама, друзья мои, если что.
Нет, абсолютно. У меня машина не поехала. Мне сказали, что нужно вот только там. Ну, моя, может быть, такая капризная машина. Я же не буду сейчас углубляться в машины, но я проверяю. Почему? Потому что для меня вот, мне как-то человек, который разбирается в машинах, мне это постарался объяснить для моего мозга нетехнического на пальцах, что это вообще катастрофа, если ты это сделаешь. И вдруг ты не заметишь, еще и поедешь, то ты там что-то пожжешь, и я всегда смотрю. То есть я выработал, хотя я человек не системный, но я выработал для себя правило, что нужно смотреть, что там заправляют.
Ну, я поэтому заправляюсь сам всегда. И, кстати, я тоже пользуюсь услугами только одной заправки, в основном. Ну, стараюсь пользоваться услугами одной заправки. Ну, вот на протяжении уже там лет 6, да, стараюсь только на ней заправляться. Окей, друзья, ставьте лайки. Мы как всегда, ушли вообще какую-то в сторону, в непонятную.
Нет, но мы говорим о терпении.
О терпении, да, друзья мои. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас есть в описании две ссылки. Первая ссылка – это финансовая поддержка в проекте «Формула семьи». Я не устану повторять, что мы существуем, и наш эфир существует только потому, что вы, друзья мои, помогаете нам его делать. По сути, вы его оплачиваете, этот эфир, друзья. И каждые 100 рублей – это очень важная сумма для нас, потому что, да, как я люблю говорить, проводочек. Вот у меня сейчас полетели все провода, значит, у меня остался один работающий провод зарядки телефона. Из моих 5-4 телефонов один работающий, все провалились разом, моментально. И ваши 100 рублей, друзья мои, они могут помочь нам в том числе вот покупать эти проводочки. И спасибо всем тем, кто уже это делает. Это очень важно для нас, и мы благодарны вам за то, что вы помогаете нам существовать. Ну и вторая ссылка – это ссылка уже «Наша помощь вам». Вы можете получить две абсолютно бесплатные консультации наших психологов, консультантов на абсолютно любую тему. И если вы хоть раз сталкивались с консультациями психологов, вы понимаете, что две консультации – это такая вполне приличная сумма, если бы вы пошли платно обслуживаться у какого-то психолога. Вот мы можем вам эту услугу оказать совершенно бесплатно, две консультации. А мы сегодня говорим о терпении. До каких пор мы можем доходить в терпение в отношениях с нашими супругами. Поехали дальше.
Ну, ты понимаешь, есть поступок, а есть, когда люди не разговаривают, есть вот некое такое, ну, как бы накопление, ну, как вот в любой стакан ты наливаешь воды ровно столько, сколько туда поместится. То есть вот есть такие маркеры, как поступки, а есть, угу, когда уже, ну, у тебя это перелилось, и пришла какая-то истерика и так далее. То есть человек, как говорят в народе, башню с него, ну, снесло. Ну, да, я бы хотел, чтобы мы это разграничили. Но вообще для того, чтобы вот башню не сносило, для того, чтобы вода, эмоции из стакана не начали переливаться, то лучше всего нужно разговаривать. Не доводить до развала вообще семьи, потому что иногда ничего такого криминального не происходит в семье, а вот люди приходят и говорят, что у меня нет чувств, мне уже скучно с этим человеком, мне он не нравится, я не хочу с ним жить. Но человек уже столько... Я говорю, сколько у вас эта проблема, она длится? Ну, лет 7, 8, 10 это длится проблема. Я говорю, что же 10 лет назад-то не пришли? Сейчас-то уже очень сложно вообще откатиться назад, и потом это вот все за 10 лет это все проработать, и это практически и невозможно, потому что человек уже практически, он практически мертвый в отношениях, он уже ничего не хочет, ему уже ничего не надо, глаз не горит, и невозможно как-то реанимировать все эти отношения, только, может быть, через Духа Святого каким-то образом, да, вот. Поэтому, друзья мои, вот возьмите себе за правило Самое ценное, что может быть в браке, это искренность, честность и разговоры. Когда вы искренне, честно обсуждаете те или иные вопросы, которые вас возмущают. И не только возмущают. Можно вообще то, что вы разговариваете обо всем. И как вот я мог бы, конечно, терпеть, и Влад тоже мог терпеть по поводу бутылок своих, я не знаю, там какие, винные бутылки или кока-кольные.
Минеральная вода, Ярославович, минеральная вода.
Я решил уточнить.
Я фанат минеральной воды, святой источник, это не реклама тоже.
Вот. Поэтому, но он закрывает крышки, потому что он переживает, что газ выйдет из святого источника и сильно травмирует, потому что даже газ стоит каких-то денег. И, ну, когда мы разговариваем, когда мы определяем эти границы, когда мы проникаемся какими-то сложностями или несложностями или особенностями другого человека, тем самым мы проявляем уважение. А уважение – это тоже один из таких фундаментальных композитов, из которых строится семья. То есть я, например, понимаю, что тебя очень там раздражает, что я без твоего спроса беру телефон и начинаю в нем шариться и устанавливать какие-то программы. У нас младший сын, он очень быстро это делает. Моя жена только отвернется, там уже 5 программ скачано, да, для игрушки. То есть он как-то... Мой телефон он вообще не трогает, хотя у нас пароли все открыты, вот, и мой младший сын, он знает пароли всего, что у нас есть, всех наших телефонов и так далее. Ну вот он телефон жены берет, а мой телефон он не берет. Ну потому что папин телефон табуирован в какой-то степени. Я даже с ним не разговаривал по этому поводу, но он почему-то решил, что мамин телефон – это почти его телефон. И вот я про уважение говорю, что, например, для некоторых людей вот как обувь мыть, например, тебе что-то захотелось найти, и ты полез в сумку своей жены, там все переворошил, и там ты искал, например, ну, не знаю, что ты там искал. Ты там искал ключ от сарая, допустим, или что-то там, какую-то кредитку там, или что-то еще. И ты залез туда, и не потому, что там какие-то секреты, а потому что, ну, это некое интимное пространство, в которое, ну, которое ты вошел туда, и это, ну, твоей жене это не нравится. Ну,
кстати, у нас, знаешь, у нас, я, прости, пожалуйста, я тебя перебиваю, у нас в семье, допустим, я с трудом своего сына научил, да, этому, я считаю, что, собственно, сумка личная, да, это интимное пространство. Я не лезу в сумку у жены без ее разрешения, я скажу, можно я залезу туда, да, или она сам говорит, полезь в сумку.
Да, когда она дает тебе согласие, иди.
Да, 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 да. И у нас как бы вот сумки – это 100% интимное пространство, но я запрещаю там и сыну, и дочке лезть в сумки моей жены или моей сумки без спроса. Говорю, это нельзя делать, нельзя. Это личное пространство такое, сверхличное. Или там в комод, предположим, в спальне там, да. Есть какие-то комоды, которые там типа, ну, общественные, общего
я
пользования.
Я понимаю, да? Там с нижним бельем.
Ну да, да, да. Я говорю, Тимур, ну почему ты, говорю, почему ты полез в эту комод и спроси? Ну как бы это вот личное пространство у мамы там, или мое личное пространство. Зачем туда лезть вообще, в принципе?
Ну, почему вот, да, я за это. Почему? Потому что когда в семье нет уважения, когда нет пространства, когда нет этих границ, то когда люди не решают проблему вместе, то тогда, вот, когда нет этой общности, тогда и вот терпение начинает очень сильно накаляться. И вот, понимаете, вот опять я повторюсь, что мы думаем, что вот терпеть там, например, насилие нельзя. Ну, конечно же, нельзя. Но это такие крайние случаи, как, ну, хотя в России очень-очень много абьюза. Очень-очень
бьет, значит, любят. Это же российская поговорка.
Ну такая, да, ну, не случайно это все у нас есть. И произведения типа «Тихого Дона» там, и кого там еще. «Вечный зов» фильм такой был. Вот там какие-то побои, я помню. Это в нашей культуре все-таки есть. Но, понимаете, сейчас, когда у нас уже некие такие черты вот этого социального быта куда-то они ушли в сторону, вот терпение накаляется, когда нет уважения, когда нет границ. И вот обычно люди приходят именно с таким, вот ко мне на консультацию люди приходят именно с таким запросом. Потому что когда женщина молчит или когда мужчина молчит, он терпит, 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 а потом суп с котом получается.
Угу. Я почитаю комментарии некоторые, которые уже появились у нас. Я бы никогда не смогла терпеть любую ложь от своего партнера. Для меня это недопустимо. Мы изначально договорились с супругом, что если что-то не устраивает, вплоть до самой незначительной мелочи, мы это сразу же говорим прямо и без намеков.
Ну,
мне, хорошо, кажется, мне кажется, это идеалистическая картина. Мы все равно врём друг другу.
Вообще, кстати говоря, вообще, когда мы о чем-то даже пересказываем, вот мы смотрим фильм, да, мы смотрим фильм и спрашивают, ну, расскажи вот этот фильм. И так или иначе, это же мы пропускаем как через себя, и у нас восприятие...
Трактовка своя.
Да, у нас есть свои определенные фильтры, и мы об этом говорим. Вот, или, например, жена спрашивает меня, как вот твоя мама относится ко мне? Что я тут должен сказать? Вот мне просто интересно, ну... Я могу как бы развернуть и что-то привнести, или как-то дословно речь передать. Ну, это очень интересный, кстати, вопрос, да, как относится, вот как относится твоя мама, как свекровь относится ко мне. Или человек скажет, и опять, человек скажет полуправду для того, чтобы не обострять, потому что, ну, опять, бывает так, что человек эмоции облекает в слова. Вот некоторые люди, они что-то сказали, и они об этом забыли. Ну вот, например, я разговаривал, допустим, со своей мамой, о своей жене, она говорит, вот она чего-то такое, вот мама моя что-то проговорила и забыла. Ну, есть такие люди. Вот они сказали, и они забыли об этом.
Угу.
Моя жена спрашивает, а что вот там, что твоя мама обо мне говорила? Я так бряц, все, честно все рассказал. Честно, как на духу все рассказал. Жена потом пришла к моей матушке. Вы такое говорили, а вы этого... Но опять, ведь когда... Это же интересно бывает. Особенно, когда ты даешь информацию другого человека, и ты приносишь ее сюда, то есть она же воспринимает его через свои собственные фильтры, и еще одно искажение происходит. И потом она со своими вещами приходит туда и так далее. Здесь нужно быть всегда очень аккуратными, потому что ну, вот это вот стопроцентное, опять, я не против вообще правды какой-то стопроцентной, что люди должны быть искренними и так далее, но вы должны понимать, что когда мы передаем некие эмоции и свои собственные ощущения, ну, делайте скидку на это, они могут варьироваться, они могут быть очень-очень разные. Это то же самое вот по поводу, ты, как ты меня любишь, да, то есть сегодня я люблю тебя так, завтра я люблю тебя по-другому, потому что я слышал такую фразу очень интересную, что каждый день мы вновь выбираем своего супруга. Нам каждый день приходится принимать этого человека, каждый день принимать это решение. И вот когда про честность, я возвращаюсь к честности, когда вот вообще разговор про честность, то здесь нужно вот, ну, очень аккуратно с этим быть, потому что, опять, его честность, или как вот сказать, вот это, его интерпретация, она всегда с определенной примесью. Но факты, события, согласен. Вот факт события, потратил, опоздал, не помыл, там, проспал здесь. А вот еще есть о чем-то, как ты сказал это слово, интерпретация...
Трактовка.
А трактовка может быть разной, здесь нужно быть очень аккуратным, потому что я думаю, что чаще всего мы как раз и обижаемся на трактовке. Чаще всего мы обижаемся, и у нас претензии именно на то, как трактовали наш поступок, например. Мы имели что-то одно, а нас трактовали совершенно по-другому. И приходится корректировать, потому что я, например, хотел вот это, а меня не поняли, и вот нужен разговор, опять честный разговор, для того, чтобы все это скорректировать.
Да, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас сегодня разговор о терпении в семье. Доколе, да, мы можем терпеть какие-то поступки наших супругов? И нужно ли вообще, в принципе, это терпение нам? Ваши комментарии по этому поводу мы с удовольствием ждем по трансляциям, где вы бы их не смотрели и не слушали бы. У нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Подчеркиваю, что мы существуем только благодаря тому, что вы нас поддерживаете финансово. И нам важна любая сумма. 100 рублей – это тоже прекрасное пожертвование, которое мы приветствуем и за которое мы вам всем благодарны. Но если у вас есть возможность сделать этого больше, более значительную сумму пожертвовать, то, пожалуйста, мы с удовольствием ее примем. Можно это сделать однократно, а можно подписаться на ежемесячные автоматические платежи, то есть с вашей карты будут автоматически вот эти самые 100 рублей переводиться каждый месяц. И это даже более значительное пожертвование, чем 1000 рублей за один раз, потому что это позволяет нам планировать нашу деятельность на будущее. А вторая ссылка в описании – это ссылка для того, чтобы пройти регистрацию и получить бесплатную помощь от нас. 2 сессии с психологом абсолютно бесплатно, абсолютно на любую тему. Жанна пишет: «Семейная жизнь далеко не сказка. Похоже, так и живем. Всю жизнь тренируемся в терпении», – пишет она. И наша постоянная зрительница Мишарина: «А если ты пытаешься разговаривать, а человек в упор тебя не слышит, ты говоришь, что тебя не устраивает, без обвинений, а человек начинает спорить, мол, это не так, ты перегибаешь и так далее».
Здесь нужен, конечно, психолог вам, чтобы был переводчик вообще. То, о чем вы говорите, потому что иногда бывает, понимаете, вам может показаться, что вы это преподносите своему супругу без обвинения, а на самом деле вы его, ну, используете такой метод, может быть, эмоциональный, или, может быть, слова определенные, которые его триггерят, и ему кажется, что вы его... Ну, кажется, или он это расценивает как обвинение. Поэтому опять, когда мы опираемся на свои собственные чувства, то это не всегда так. Я так давно консультировал женщину одну, и она... Ее муж говорит о том, что он... Там в отношении ребенка был вопрос, что он за то, что за режим, и он в 10 часов, там, допустим, 4-летний ребенок должен спать. А жена говорит, что нет, когда он захочет спать, тогда захочет спать. Они вообще не слышат друг друга абсолютно. То есть и у него очень строгий такой подход, то есть он там кладет ребенка в кровать, и чтобы, ну, выключает свет, чтобы она спала. И у ребенка, ну, ребенок, соответственно, у него начался невроз, он... Ну, там, у него определенные последствия связаны с этим. Поэтому здесь, понимаете, мы можем по-разному друг друга интерпретировать. Но с чего начать? Я думаю, что с вопроса нужно начать. Вот со своим супругом не то, чтобы слышать, не слышать, но задайте себе такой вопрос. А что вас держит вместе? Вот что вас объединяет? Вот с этого нужно начать. А потом, когда, вот, чтобы вы поняли, какая ваша общая платформа, да, на чем строится ваша общность, на что у вас там совпадает, что у вас не совпадает, вот, в частности, общая вот эта вот платформа. Потому что ведь когда-то слышала, а сейчас почему-то не слышит. И задайте себе вопрос, а почему вот он раньше меня слышал, а сейчас он меня не слышит. Что случилось? А что я, может быть, подаю не так? Вот раньше он любил эти котлеты по-киевски, а сейчас этими котлетами он там бросается в меня. А что произошло? А что случилось? Я думаю, что вы найдете какое, ну, определенное объяснение, что произошло. А, ну, по всей видимости, есть еще какие-то события, почему он вас не слышит. Потому что, возможно, вы его не уважаете. Возможно, вы подходите к нему именно... Вот с точки зрения такого претензионного человека, который приходит с претензией, начинает ему вот это вот все говорить, и он чувствует, что вы на него всегда наезжаете, и ему приходится защищаться. Понимаете? Потому что иногда даже наша тональность, как мы задаем вопрос, она вызывает определенную гамму чувств. И от тональности очень многое зависит, как вы это спросите. Если вы так спросили, ну, если мужичонка не из робкого десятка, то он будет огрызаться, он будет обороняться. И не будет, он не хочет вас вообще слушать.
Поэтому... Слушай, это моя проблема, кстати говоря, по поводу тональности. У меня первые... мы с тещей знакомы, естественно, очень давно. Да? Но жить начали постоянно вместе, когда, собственно, она переехала из Узбекистана, ну, в Россию, да? И вот она пока там делался ремонт в ее новой квартире, значит, она жила с нами. Вот. И мне, ну, Фируза, моя жена, говорила, да, то есть напрямую теща, она мне этого претензии не высказывала через Фирузу, что, говорит, ну, моя теща, она меня даже боится, потому что я с ней разговариваю, как будто, знаешь, гвозди забиваю. Как будто я с ней разговариваю, уже высказываю какие-то претензии, да, там, ну, а я этого не слышу. То есть я этого точно совершенно не имею в виду. Я этого не слышу. Но
это как мне... главный холерик Петербурга, конечно.
Да, и мне Фируза постоянно говорит, ты там даже вопросы иногда задаешь там Тимуру или мне, как будто ты уже, знаешь, у тебя претензия какая-то есть. Я правда этого не имею в виду. То есть я этого не слышу. Я не понимаю, как это звучит со стороны.
конечно, не понимаешь, но и... А слух у тебя хороший?
Ну, я в музыкальной школе на минуточку учился.
Нет, ну я... Нет, учиться-то можно в музыкальной школе, но со временем иногда слух теряется. Вот у моего приятеля, у него, так как он слушает очень громко музыку, ну и вообще он такой громкогласный, и у него потеря слуха такая незначительная, может быть, даже потеря. Он говорит очень громко. И когда он проповедует или читает лекцию, он орёт. Как люди некоторые, которые с ранимой психикой, они так смотрят, говорят, да что он так орёт-то? Я говорю, ну потому что у него перепоночки там уже где-то, наверное, перфорированные, поэтому он орёт. Да, люди этого не понимают. Может быть, стоит. Но твои темпоральные характеристики плюс манера преподносить себя. Вот ты такой. Вот. И к этому ну, нужно очень долго, ну, может быть, некоторым...
Привыкать.
Ну да, это адаптироваться. А мы адаптируемся к этому, понимаешь? Это то же самое я никогда не забуду, когда я приехал в гости в казахскую семью, и там все на полу. А вообще мне сидеть на полу, это вообще, это очень сложно. Я не знаю, куда свою тушечку вот эту, как ее... При... А еще есть надо вот это лежа. Я же представляю, мне хочется...
И руками, а не руками.
Да, руками нужно спину держать. И мне хочется лечь, так тарелку перед мордой поставить, вот так вот залепить. Это единственная удобная поза для меня. И адаптировал... Я ждал скорее бы оттуда смотаться, потому что это очень неудобно. И когда вот первый раз мы встречаемся с такими людьми, ну, во-первых, мы можем попросить говорить потише, но все равно, даже когда просьбу человек не очень слышит, он опять переходит на нужную ему тональность, потому что, ну, там, 40 лет говорил в этой, там, ну, не в этой громкости, а не в тональности, но он и будет говорить. И когда вы это понимаете, опять, когда, может быть, спросите, а чего ты, почему ты так говоришь, ну, естественно, что вы адаптируетесь. Ну, кричит себе. Ну, это как стиральная машина. Когда выжимает, она шумит, никому больно не делает. Но она работу совершает.
Мишарина пишет. Спасибо большое. Скорее всего, вы правы. Я не всегда контролирую тональность, хотя закончил музыкалку. Владислав, я вас полностью понимаю.
Вот, можно круг тут музыкал устроить целый.
Так, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Осталось у нас 16-17 минут до конца эфира. Да, и мы говорим про терпение и стоит ли нам терпеть какие-то вещи. Ну, ты обещал какой-то жесткач, Юрий Александрович.
Ну, жесткач я, в принципе, проговорился про этот жесткач. Это, конечно, физическое насилие. Физически, конечно, есть эмоционального достаточно насилия, но с эмоциональным... Ну, вообще, у любого насилия есть причина. И абьюзеры, физическое насилие на формуле семьи, я думаю, достаточно эфиров про насилие. Вот, вы можете все их посмотреть, если у вас что-то подобное есть. И вообще про эмоциональное насилие, про физическое. Но когда, если муж ударил жену, а сейчас встречаются и факты, когда женщина начинает ударять мужа, потому что все-таки эмансипацию никто не отменял. Если физическое насилие, ну, оно произошло, ну, понятно, что женщина меньше, если она не профессиональный боксер или кто-то дзюдоист, она меньше нанесет урона мужчине, все-таки мужчина по конституции и по природе своей сильнее, то здесь это очень большой звонок вам, и это нельзя пропускать. Не потому, что он сорвался, не потому, что он там что-то вот, что-то у него шарик за ролик зашел. Это не нужно пропускать, поэтому здесь должна быть определенная технология, как на это реагировать, и второго раза случиться не должно.
Понимаете? Комментарий есть по этому поводу, такой, ну, очень актуальный, наверное. Мой муж считает, что он всегда имеет право на мое тело. Он считает, что, как бы, поскольку мой муж и жена, то секс должен быть всегда. И часто берет меня буквально насильно.
Это, ну... Это недопустимо. Вообще, секс начинается с утра у женщины. Как муж с ней расстается, как он ее целует, и как он, не знаю, как он с ней расстается. Вот, и потому что женщина готовится вот к этому мероприятию, ну, опять, я так думаю, ну, среднестатистическая женщина, да, вот, если это муж, если это семья, то она готовится в течение дня к этому такому важному событию. Потому что вот как-то когда мужчина насилует физически, женщина не испытывает, во-первых, никаких таких приятных ощущений, и для нее это насилие, и это недопустимо. Я считаю, что... Я понимаю, что половая конституция у всех разная, потому что есть такие мужчины, которым нужно гораздо больше, чем нужно женщине. Вот. Но здесь опять нужен откровенный разговор, как решить эту проблему. Но если он решает эту проблему насилием, это недопустимо. Об этом нужно разговаривать. Если он как-то невменяемый, то тогда нужно пойти к психологу. Нужно, ну, если это будет продолжаться, то тогда стоит, ну, уже достаточно, ну, серьезно отнестись к этому вопросу. Потому что, ну, а чем, ну, понятно, что он законный муж, а чем он отличается от тех мужчин, которые просто берут силу? Если вы убегаете от него, он вас там кидает на кровать, заламывает и начинает вот эти вот половые процедуры свои, это недопустимо, понимаете?
Слушай, ну у нас даже, я извиняюсь, конечно, это там ни в коем случае не обвинение, но у нас даже правоохранительные органы к этому относятся, ну, как бы не так, да, то есть, если жена придет в полицию, скажет, что ее изнасиловал собственный муж, то есть, ну, ее там никто не просто не поймет. В смысле, изнасиловал? Ну, это же твой муж.
Нет, у нас вообще, когда муж бьет женщину, у нас тоже к этому очень лояльно относится, у нас как-то знает, у нас правоохранительная система на некоторые вещи вообще закрывает глаза. И вот когда убьет, там, искалечит, тогда приходи. Я вот помню, в одном крупном городе, в Поволжье, да, муж там, она что-то к нему, ну, приставала, что-то она пыталась ему донести, очень, наверное, слишком популярно. Он как умазывал ей, у нее там нос он сломал, и два перелома в челюсти. Ну, и никакого уголовного дела не возбудили. Поэтому я не хотел бы равняться на нашу правоохранительную систему, потому что вот эти вот все бытовые все дела, они как, это некое такое бремя для системы. И это все очень, ну, как-то, ну, я так думаю, что даже дела не хотят открывать, потому что, ну, это опять, это некая сложность для судебной системы, для вот этой вот, для всей этой системы, это что-то незначительное такое. Поэтому, конечно же, так отворачиваются, ну и пока что-то не происходит. А произойти может. Вот сегодня он в двух местах челюсть сломал, а завтра он может просто прибить или сделать инвалидом. И поэтому нужно женщине, ну, в частности, о женщинах мы говорим, к этому отнестись очень-очень серьезно. То есть нужно понять проблему. То есть, возможно, у человека это эмоциональный интеллект как-то пришел в негодность. Возможно, это, может быть, у него микроинсульт произошел. Может быть, это какая-то часть головного мозга, которая отвечает там, за контроль, поражена. Или что конкретно с вашим мужем произошло? То есть, или у него психика поехала абсолютно? То есть там уже нужен психиатр, а вы как-то пытаетесь это все скрыть. И, ну, это очень опасно, потому что, вы понимаете, ну, мы же все не специалисты. Мы же потом в процессе жизни понимаем, что да, я вышел замуж за шизофреника, был нормальный парень. Нормальный парень, потом что-то на него нашло, потом вроде как-то это прокатило, а потом опять нашло и так далее. Оказалось, что вот у него психическое заболевание. И что с этим делать? Ну, вопрос достаточно серьезный. И поэтому, если вы будете это замалчивать, то это очень может фатально кончиться. А мне бы не хотелось, чтобы это фатально кончилось.
Ну, кстати, в моей практике была такая женщина, которая вышла замуж за нормального человека, за вполне себе адекватного. А через 15 лет брака у него обнаружили шизофрению в достаточно такой серьезной форме.
Ну да, потому что некие болезни, которые по наследству... По наследству, которое передается, они не сразу себя показывают и дают знать. То есть, ну, не, понимаете, это как какие-то вирусы, которые у нас присутствуют в определенных благоприятных условиях, они начинают там расцветать. Вот то же самое и с такими болезнями. Я, конечно, не психиатр, мне очень трудно клинику все это понять, но вот такие случаи они бывают. И вот сейчас, например, да, вот так как у нас идет специальная военная операция, и много молодых людей, которые соприкасаются с фронтом, и люди, которые будут приходить оттуда, много, я так понимаю, что много будет психически нездоровых людей, и поэтому здесь нужно быть очень-очень-очень аккуратно. Люди, которые пришли с мест лишения свободы, да, то есть мы тоже... Я понимаю, что у нас мужчин в стране не хватает, и плюс вот сейчас вот это все события происходят. Но здесь вот при выборе вообще супруга вы должны быть очень-очень аккуратны. Вы должны познакомиться с этим человеком, вы должны познакомиться с его семьей, вы должны вообще, ну, посмотреть, что и как. Прежде вас, пока вас гормональный фон там не накрыл, ну, и все-таки старайтесь выходить замуж и жениться не когда вам 17-16, когда у вас вообще вот такие громадные розовые очки, и вы за этими очками вообще ничего не видите. И вообще эти розовые очки до 3 лет они могут сидеть на носу, и вас могут бить, и вы это можете покрывать за счет гормонов, и вот за счет таких вот таких всевозможных каких-то картин, которые у вас в голове. Вот это вот всепрощение, вот это некий, так, некая такая идеалистическая картинка в голове у вас есть, и вы покрываете все. Поэтому нужно быть очень-очень аккуратными. Вообще, когда симптоматика какая-то начинается, ну, вы же живете с человеком, же видите, что что-то не так. Вы же, например, замечаете, что, например, ребенок у вас лунатит. Вот я встречаю детей, вот ну, родители же видят, что ребенок с закрытыми глазами ходит по квартире, идет там в туалет, еще что-либо. Ну, вы же говорите, ой, ну да ладно, все пройдет, как с белок яблоней дым. Да не, ну, вы же реагируете на это. Вот, то же
может,
самое.
Да, может, нет, да?
Может, да, может, нет. Ну, еще, ну когда с человеком что-то не то, вы понимаете? Человек на вас человек багровеет, он замахивает на вас кулак, он бьет посуду, он бьет в стену кулаком, разбивает себе все вот это вот, все вот эти, как это называется, вот эти вот все какие-то свои там суставы, все косточки и так далее, начинает рвать что-то. Не было никогда. Вдруг что-то нашло. Ну, потом он остывает, он просит у вас прощения, говорит, прости, вот то все, 5-10. Все, звонок. Звонок, надо идти, надо решать, надо понять, что с человеком случилось.
У меня, знаешь, друг был, к сожалению, мы с ним разошлись, там, краями еще лет, уже давно, достаточно лет 15 назад, даже больше. У него были проблемы с женщинами, потому что он во сне, он этого не контролировал вообще совершенно, да? Он во сне, когда спал, он не каждую ночь это происходило, но у него это находило приступы. Он, значит, зажимал левой рукой женщину, да, а правой начинал жестко бить, причем во сне. Ну, он не понимал, что он делал, то есть он не осознавал. И у нее даже на кровати, в его доме, на стене такая, знаешь, вмятина, потому что он попадал иногда либо по женщине, либо в стену, и там уже такая, ну, вмятина. И он не понимал, ну, то есть он не знал, что с этим делать сам, он не понимал, как это вообще работает в его случае. Ну, какая-то особенность у него была, там, ну, была.
Какая-то была особенность, возможно, была какая-то психотравма, возможно. То есть что-то с человеком-то, ну, что-то с человеком-то происходит, это же ненормальный процесс.
Конечно, ненормальный, да.
То есть, я думаю, что любой нормальный человек понять, где что-то нормально, а что-то ненормально. И вот когда вы видите, что когда что-то ненормально, это не нужно замалчивать, это не нужно скидывать на то, что ну ладно, оно как-то оно пройдет, оно рассосется. Нет, нет. Нужно это понять, нужно понять, откуда растут ноги. И сейчас, ну, я думаю, что психиатра можно толкового найти. Ему можно прийти к нему на прием, рассказывать. Ну, сначала придите вы, скажите, вот с моим мужем происходит это, с моей женой происходит вот это, вот это, вот это, вот это. И психиатр вам даст направление, как двигаться, как вам жить и двигаться дальше. Ну, еще одна, может быть, как бы одна из линий или одна из причин – это как бы, такие мании или пороки, или вот эта вот порнозависимость, или вот это вот то, что нельзя пропускать, и то, что не нужно списывать на то, что это как-то рассосется и тоже пройдет. Понимаете? Потому что это тоже на это нужно реагировать, и тоже нужна помощь. Вот понимаете, ведь у каждого человека, ну, вот, есть определенные красные линии, ну, или не красные, какие-то вещи, которые, ну, с которыми вам не нужно мириться. Это будет влиять на, ну, как вам сказать, это будет влиять на ваши отношения, на ваше супружество. Ну, например, клептомания у человека. Вот он приходит в магазин, у вашей жены клептомания, и она не может из магазина выйти, если она что-то не сопрет. Ну, кого-то в карман раз там что-то положила, вот, и вы понимаете, что она клептоманка. Рано или поздно, ну, вы понимаете, в зависимости...
Попадется.
Да, она попадется, на какую сумму она там сопрет, и ее могут посадить в тюрьму. И это не просто блажь у человека. Это не просто, ну, вот ей так очень сильно хочется, она как бы так получает адреналин.
Кстати, я недавно сталкивался с ситуацией, когда мы... Причем самый... Весь юмор, в кавычках, ситуация была в том, что муж был полицейский. Причем был полицейский, муж полицейский, а жена криптоманка. Она все таскала. Обувь из магазина. Да, ну, все, что... Короче, ну, все, что можно было спереть, она таскала. И она это тоже вообще, ну, никак не контролирует. Вообще.
Или я, например... Ну, понятно, это, может быть, возрастные изменения. Знаю таких уже людей, которые начинают все переть домой, все со свалки. Вот я знаю, я видел таких людей. но они уже такие возрастные были, но вот представьте, вы живете с супругом, и супруг раз, и он начинает все переть со свалки, грязные бутылки, какие-то валенки, какие-то покрывала, и начинает это все штабилировать, и у вас ваша квартира постепенно покрывается всем этим мусором. Это не потому, что балаш какая-то, ну как вам сказать, ну что-то, вот он жадным стал, вот он хозяйственным стал. Иногда мы как-то очень, мы пытаемся всегда это своими собственными силами объяснить и проявить некое такое снисхождение на болезнь. Это болезнь. Вот если это не норма, понимаете, если это не норма, то опять вы идете к специалисту и получаете разъяснение. И честно рассказываете, вот с моим супругом происходит вот это, вот это и вот это. Ну, сейчас вот он начал все притаскивать домой, вот все прет. Я встречаю, опять повторюсь, встречаю людей, которые вот начинают что-то приносить. Какие-то коробки, какая-то мебель, еще что-либо, вот это вот все воняет, он там что-то копошится и так далее. Да ладно, бог с ним, пусть он там этим занимается, допустим. Да нет, ему нужна помощь. Понимаете, если мы вовремя не окажем человеку помощь, ну, любая болезнь имеет тенденцию что? Развиваться и быть еще глубже, и тотально глубже. И потом вы будете в опасности находиться. А мне бы очень не хотелось, чтобы вы находились в опасности.
Спасибо. Почитаю еще комментарии. Уважение друг к другу должно быть в первую очередь. Где тогда любовь в таких отношениях? И как она проявляется, если имеет место насилие? А многие, если не большинство, терпят. Комментарий был написан в тот момент, когда мы говорили в том числе про то, что мужчина овладевает женщиной насильно. Я, можно со своей стороны скажу?
Как
мужчина, да? Дело в том, что многие мужчины, они считают, что у них есть право на тело женщины априори, поскольку они находятся в законном браке. И наоборот, женщина тоже считает, что у нее есть право на тело мужчины, когда они находятся в законном браке. Если границы выставлены неверно, если нет этого там, отношения, то, ну да, может быть, даже в легкой форме понятно, что мужчина может не бить женщину, овладевая ею, но он считает, что он имеет право всегда на ее тело, всегда, когда он захочет. И доводов часто люди не слышат просто против этого.
Ну, это тоже большая проблема, потому что, ну... Большая проблема, потому что это насилие. И как это физическое, тем более, насилие. Ну, я даже... Равенство... Ну, очень трудно. Здесь физическое насилие, эмоциональное. Что больше, что меньше, я даже не берусь. Это из разных областей, но так или иначе это приносит страдания. Можно оскорблять жену, можно ее вообще не трогать пальцем, но можно ее так оскорблять, что причинять ей очень-очень, ну, много боли и... изначально вот эмоционально насиловать человека.
Ну, как я в прошлой передаче рассказывал историю, да, помнишь, про вот это вот все, про деньги на прокладки.
Да. Когда муж, например, вот это жесткий контроль, это тоже патология у человека. Это не просто, как вам сказать, вот когда человек, он до копейки, некий фрагмент Тритополя на Плющихе. Посмотрите этот фильм, когда вот она там приехала, с Москвы продала там сало, что она там возила, и потом вот он требует отчета. Вот такой мужик такой сидит такой, он все там, он, а это куда, а это чего, а вот это. И она такая сгорбленная, Доронина, Татьяна Доронина играет в этом фильме. И вот прям как-то показательно все это было продемонстрировано. Это ужасно, если это происходит. И поэтому вот изначально, вот понимаете, вы, ну, почему если я к началу, вот если вы еще не наслушаете, не замужем, или не женат, это очень, очень внимательно смотрите. Если вы сталкиваетесь с какими-то сложностями, не надо их замалчивать. Если мужчина вас не слышит, обращайтесь за помощью, позвоните на ТЭОС, стучите во все двери для того, чтобы вам помогли. Понимаете? Потому что стучащим отворено будет. Пожалуйста, не уходите куда-то в себя, не замалчивайте все это, потому что это, от этого зависит и ваше счастье, и ваша любовь, и ваша безопасность, и вообще и, ну, будущее ваших детей, если у вас дети есть. Потому что ситуации бывают очень и очень разные, и очень критические.
Спасибо большое, Юрий Александрович Пожидаев с нами был сегодня в прямом эфире. Мы говорили о терпении в семье и до каких пор нужно что-то терпеть в семье и нужно ли вообще терпеть. Если у вас есть по этому поводу какие-то вопросы дополнительные или, может быть, вы сами находитесь в ситуации, когда вы вынуждены терпеть насилие или что-то еще в своей семье, неважно что на самом-то деле, дурные черты характера своего партнера, пишите нам, вернее, проходите по второй ссылке в описании, и вам будут доступны две бесплатные сессии с психологом, где вы можете обсудить все то, что вас беспокоит. Всем спасибо, всем пока, до связи, до встречи в прямых эфирах «Формулы семьи».
Всего доброго, до свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.